У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годинов. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Почав дійнішить заявний принцип регістрації господарчих суб'єктів. Активісти «Молодого фронту» провели пікет для Міністерства оборони, де потребували спинити так званий політичний призив. Сьогодні на День волі організатори пропонують провести акцію протесту з закликом відставки Олександра Лукашенки. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лебедьку у выключении со спису невыездных. Это и иншее. Больше подробязно после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свободы. Минску 20 годинов 1 хвилина. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама заявил, что он чекает значного скорочения 140-тысячного контингента американских войсковцев в Ираку тягом наступного года. Обама становча оценив виніки місцевих виборів у Іраку, які пройшли в суботу, і сказав, що іракський урад готовий взяти більш відказності за свою країну. Тим часом прем'єр-міністр Голянди розпорядився провести незалежне розслідування обставин підтримки голландським урадом 6 років тому рішення керівництва США накерувати війська у Ірак. Потребування такого розслідування узмацнилося у останні тижні після того, як урадові юристи виказали міркування, що ввод військ у Ірак може не відповідати нормам міжнародного права. Військова операція Ізраїлю в секторі Газа, негледзячи на обстріли повднєвої частки країни ракетами бойовиків Хамасу, проводиться не буде. Такую заяву зробив міністр оборони Ізраїля Ехуд Барак, який одночасно відзначив, що ракетні обстріли не будуть покинуті без відказу. Ізраїль нанес кілька ракетних ударів по сектору Газа, один палестинець забитий і три поранені. Президент Франції Ніколя Саркозі і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обміркували у Парижі шляхи урегулювання ситуації у Газі. 21 поліціянт загинув у виніку нападу на управління поліції смяротника на повдні Афганістану провінцію Рузган. У виніку могутного вибуху поранені кілька чоловік, які знаходилися в сусідніх будинках, відказність за терористичний акт узяли на себе таліби. На заході Індії маїскими повстанцями забіті 15 поліціянтів. Напад відбувся на межі штату Махараштра і Мадья-Прешеш. У виніку перестрілки забіті 8 маїстів. Груповки маїстів дійнічуть амаль у полові штатів Індії. Вони заявляють, що змагаються за працю для найбільш бідних слоїв індійського насельництва. Ви слухали випуск новинів. Наступний ви почуєте приблизно праз півгодини.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Кризис ударил по контрактах Беларуси у Венесуэле. Активисты «Молодого фронта» провели пикет для Министерства обороны, где потребовали спынить так званый политичный призыв. Все лето на День воли организаторы пропонуют провести акцию протесту с закликом отставки Александра Лукашенки. Это и иншие темы на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтесь с нами. 1 лютого у Беларусі почав дійнічить заявний принцип державної регістрації усіх суб'єктів господарення, за виключенням банків і небанківських кредитно-фінансових організацій. Тепер регістрація підприємств повинна відбуватися за один день. Як це робиться на практиці, висвітляв наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Сьогодні я більш за годину провів у першомайському райвиконкамі Мінську. Ніякого ажіотажу не назирав. Коли кабінету супрацовнікова відділу предпринимальництва і регістрації питався у кожного. Може, хтось ти прийшов сюди спеціально менавіта сьогодні, каб зареєструватися легче і простей, однак таких не знайшлося. Дівчина і середнього віку мужчина, які отримали при мені посвідчення об регістрації, кажуть, що здали свої документи ще у студені. Ірина удокладняє. Олександр Солод, супрацовник відділу, каже, у середнім за день, звичайно, реєструється 4-5 предпринимальників.
За год 946 чоловік зареєстровано.
Сьогоднішній день, свідчить спадар Солод, від інших по кількості навідників не відрознюється. А керівниця відділу Тамара Коростельова підкреслює, що нові предпринимальники найперше відчують перевагу нового закону у тим часі, який закон відводить на оформлення документів.
Раніше, якщо 5 днів на реєстрацію і 10 днів постановка на учет, це 15 робочих днів. то сейчас, получается, он пришел, в этот же день мы его внесли в базу, присвоили ЕГР, Единый государственный регистр номер, да? И на завтра мы ему распечатали, отдали свидетельство уже. Все, и он пошел работать.
Чому ж тоді потенційні предпринимальники не бігуть хоче й реєструватися? Економіст Михайло Залєський впевнений, що вони і не побігуть, і тлумачить чому.
От жила одна дівка, а їй ще батьки казали рано замуж. А потім, коли їй вже стало годів 50, то кому така дівка потрібна? Так само, коли 20 років тому я був одним з основальників Білоруського селянського союзу і фермерами хотіла селянами стати вольними 63 тисячі чоловік, то Гаркун казав, що ні, я ще рано. Зараз генні гаркуни усі кажуть уже, що треба фермерські господарки робити, хутора відновляти. Хто пойде? Тим людям, котрим було по 40 років 20 років назад, їм зараз по 60, здоров'я не мають. Починати. Так само і тут. У нас провернулося з муками і покутами, коли мільйона чоловік поспробувало займатися предпринимательством за часи незалежності. З їх залишилося 1090 дієздольних, провірених боями предпринимальників. І вони вже є. Інші хай годуються, темп не повеличиться. Запаса у нас, скамейки запасних, як у спорті кажуть, нема.
Предпринимальник Віктор Горбачов лічить, що держава вельми затягнула з новим законом.
Этот документ, я не буду говорить, что он плохой, да нормальный, хороший документ, в принципе, для развития частного предпринимательства в стране. Но этот документ опоздал на каких-то 10-15 лет. Ну пусть даже 5 лет назад, если бы он появился. В то время, когда предприниматели шли стройными рядами и хотели регистрироваться, открывать свой бизнес, было доверие к властям, то еще можно было бы надеяться, что процент предпринимательства увеличился.
Это был предпринимальник Виктор Горбачов. Наш корреспондент поцікавився у Могильові, як тамтейші предпринимальники ставяться до заявної форми регістрації бізнесу.
Пессимистически, скажем так, я настроена, потому что горький опыт показывает, увы, так наживку. Народ глотает, а потом аху. Сначала вот вроде бы покажут законодательство, приманочку такую, крючок. Как только крючок заглотили, так и начинают перья выщипывать.
И раньше особо ничего сложного не было. Если ты знаешь, как это сделать, а когда ты не знаешь, как это сделать, то оно будет сложно и сейчас. В принципе, предпринимателей эти вопросы уже как бы не интересуют. Страшно за завтрашний день. Нет стабильности в этом, во всем этом предпринимательстве. Нет никаких гарантий ниоткуда.
На словах все просто, на бумаге. Что смысл регистрировать эти чупы и все остальное, если у них работать невозможно? По крайней мере, в нашей торговле. Это импортный товар, документы брать негде, ничего брать негде. Отдавать государству все, что заработал, смысла нет. Заработать 40 рублей, отдать государству 50.
Все позитивно. Упрощает систему немножко регистрации. Я с этим делом раньше сталкивался. Мы прошли все круги. Но если верить тому, что это действительно так, что заявительная система, то это шаг вперед. Так скажем.
Раньше у нас получалось очень длительный срок. Это месяц надо было лицензию и свидетельство. А сейчас так быстро. Ну, может быть, поставили такие умовы, что побыстрее, что больше предпринимателей будет.
Такие отказы мы почули у Могильове. І ще одна з новинок. Економіст Ярослав Романчук вийшов з урадової комісії, яка мала сприяти поліпшенню іміджа Білорусі за межою. Представник демократичних сил каже, що усі конструктивні пропонови ігноруються. Більш подробязне повідомлення про це пізніше у нашій програмі. Ну, а зараз обвістка про обміркування у праскім акценті.
Що уявляють собою консультаційні ради при органах влади, куди зараз запрашають представників незалежного громадства? Гэта одно імітація ці нешта большее? Гэта пастка ці нові махчимості? Удзел представников незалежного громадства у їх? Гэта нормальна ефектывная політика, глупства ці нават здрада демократии? Над гэтымі темами у праскім акценті разважаюць. Політик, былы кандидат у депутаты Вольга Казуліна, намесник керовника руху за свободу Віктор Корнієнка і редактор аналітичного бюлетеню компанії «Белапан» Александр Класковский.
Праскі акцент у нашій програмі ви почуєте хвилину праз 25. Больш за десяток активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт» провели сьогодні пікет насупраць будинку Міністерства оборони. Вони тримали розтяжку неполітичному призиву. Молоді люди потлумачили, що потребують від військовців спинити удел у репресіях супраць активістів молодівого демократичного руху. Передає Любов Луньова.
Активісти «Молодого фронту», нягледзячи на 15-градусний мороз, каля паўгадзіни тримали розтяжку неполітичному призиву насупраць будинку Міністерства оборони. Яны скандавалі спыніць репресії, свободу.
Неполітичному призиву!
Свободу! Свободу! Свободу!
Нагадаем, молодофронтовцев Івана Шилу і Дмитра Федорука затримали офіцери міліції, якими командували люди у цивільному. Івана привезли Солігорську у Мінськ і покинули на ночь у будинку воєнкомату Заводського району. Медики за некілька хвилин дали хлопцу заключення, що він придатний для служби у війську. Іван потребував, каб супроць його розпочали кримінальну справу за ухилення від служби у війську, калі на думку військовців він ховається від призиву. Але хлопця відвезли в ракетно-зенітну бригаду під Лепелем. Дмитра Федорука, студента Богословського коледжа, спочатку посадили у турму на вулиці Окрестіна, потлумачивши, що йому треба відбити 10 суток арешту за удел у літошній акції 1 травня. Не глядячи на те, що поводле законодавства ні військовці, ні супрацовники турми, ні міліціянти не мають права відміняти постанову суду, хлопці протримали сутки і накерували потім у військову частку у Жодіна. Франка Вячорку затримали на вулиці, збили, а потім відвезли у радіотехнічну бригаду у Барановичі. Там його опранули у військову форму. Франкові заяви про те, що суд припинив його на призив і він має законний термін на обскарження, не повпливали на військовців. Змітер, Франок і Іван підкреслювали, що не супроць військової служби, але потребують, каб їх призивали на законних підставах і у рівних з іншими призовниками умовах. Удельник акції Вадим Ханявка розповів у «Свободі».
Підтримати тих, кого гвалтовно забрали у війська по політичних мотивах. Супроть того, що військовці взяли на себе такі обов'язки, тюремщики утримують наших сябров, як нібито в тюрмі.
У пікеті удельничали дівчата. Студентка Марія оповіла.
В умовах об'явленої лібералізації держава просто не має можливості посадити повних активістів молодіжного руху за крати. І замість цього просто вони вправляють людей у війська. Мені це дуже обирає.
Молодофронтовці передали у Міністерство оборони заяву, у якої розповіли про активістів, яких забрали у війська з порушеннями законодавства. У заяві активісти позначили, що, цитую, «гэтак званая лібералізація носить тільки знешній косметичний характер, не зміняючи сутність білоруської диктатури». На закінчення у заяві стверджається, «Молодий фронт» потребує від Міністерства оборони термінового спинення переследу молоді по політичних мотивах і проведення призиву на термінову службу у війська об'єктивно і згодно з дійним законодавством. Говорить Наста Положанка.
На даний момент спеціально необхідно написати зворот по пошних політичних пригонах наших сябров і від Міністерства оборони. На даний момент ми потребували, щоб вони спинили цей переслід і потребували, щоб всі дії, які зв'язані з призивом війська наших хлопців, відбувалися на законних основаннях.
Військовці назирали за тим, що відбувалося на вулиці, але ніхто з керівництва до пікетовців не вийшов. До активістів під'їхали на патрульній машині міліціянти патрульно-постової служби і запиталися, чи є дозвол на проведення акції. Коли молодофронтовці спиталися, чи не збираються їх затримлювати за удел у несанкціонованому мероприємстві, міліціянти одразу сішли.
Репортаж Любові Луньової. Тоя, як у війська забирають політичних активістів, хвалює і наших слухачів. Послухаємо некілька телефонуванняв.
Тоя, що учинили улади над Іваном Шилом, Франіком Вячорком, Зміцером Федоруком, чергова агідна провокація і злочинство. Я вельми хвалююся за льос усіх молодофронтовців. Живе Беларусь. Ніна Армалінська, город Солігорськ.
Молодежна Анішкевич, і що ви зациклились на цих франках? Служити родині – це обов'язаність Васи, Петя, Миколов, но не франаков? Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Больш подробязный огляд звонков на свободу вы почуете у наступной године нашего эфиру. Про хвилину мы поговорим про то, як демократичные силы пропонуют все лето означать День воли. А зараз я нагадаю основные темы дня. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти. Почав дійничать заявний принцип регістрації господарчих суб'єктів. Однак великого напливу зацікавлених підприємників не назирається. Активісти «Молодого фронту» провели пікет для Міністерства оборони, де потребували спинити так званий політичний призив. Сёлета на День воли 25 соковика организаторы пропонуют провести акцию протесту с закликом отставки Александра Лукашенки. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных досягнула 400 чалавек. Недавно зачынены швейны цех комунального прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лебедьку у выключении со списку невыездных. Сёлета 25 сакавіка пропонуется провести у контексте крыху іншым, чым традиционное святкование Дня Воли. Организаторы акции, якія сёння сустрелись с журналистами, кажут, что час продемонстрировать недовер до улады и пропоновать ей пойти у отставку. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Заявку на проведение акции протесту подписали старшиня партии БНФ Леон Баршевский, ягоные наместники Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. Организаторы заявили, что демонстранты будут потребовать отставки керовника краины Александра Лукашенко, проведения новых свободных выборов парламенту и президента Беларуси, створения Ураду народного доверу, який распрацует программу переодоления системного кризиса в Беларуси. Венцук Вячорка заявил.
Меняется имкливо ситуация вокруг краины и в ее самой. Возникают новые и вельми небеспечные выклики для нашей незалежности. И мы лишим, что наибольш небеспечным с таких выкликов есть миновито наявность антидемократичного режима, який не жадая меняться, не жадая распочинать ширый и открытый диалог с громадством. А недовер до режима, недовер до влады стал уже не только политичным, але экономичным фактором. Беспречно мы будем домагаться сыходу этой теперешней улады в отставку, потому что иншая механизма нового выправления становища мы не бачим. Яны нас доведут до страты незалежности, коли яны застанутся при владе.
У заявцы говорится, что 25 сакавіка в 18-й године удельники акции сберутся на пляцовце каля Академии наук и пройдут шестем на Кастышнинскую площу. Заявники попереживают улады Бангалор не пропановывать. Як отреагуют организаторы, коли улады не дозволят вызначенный маршрут? Венцук Вячорка отзначил.
Я нагадываю, что протягивается так званый паугадовый приет выпробования готовности этой улады до демократичных изменов. И он заканчивается 13 красовика. 25 сакавіка у межах этого периода. Ну что ж, нехай этой улады засвечить перед властным громадством и демократичным светом, сиена готовая дозволить громадянам свободу слова и мирных сходов.
Один из заявников акции Виктор Ивашкевич додає.
Треба оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть в громадстве, особливо с уликом той дискуссии, которая распочалась в демократичном, скажем, осяродку на предмет того, что треба робить с демократичным силам. Ратовать режим от Москвы, си убирать этот режим, это не святкование. Мы повинны еще домогчися того часу, когда день 25 сакавіка мы будем святковать. И тому это акция протесту супроть политики уладов. В ранейшие годы мы хотели робить свят, но улады своими поводзинами, как правило, робили из этого акцию протесту. Сегодня, я думаю, от уладов залежит, насколько этот протест будет носить цивилизованную форму. Бо мы, организаторы, не хочем никаких физичных супротстояний.
По воле организаторов БНФ принял решение взять на себе юридичный организационный тяжер и отказность за проведение акции. И они закликали войти в оргкомитет всех, кто готовы долучиться до подготовки Дня Воли.
Передавал Олесь Дашинский. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Протягиваем программу. Старшиня Службы безпеки Украины Валентин Наливайченко недавно заявил, что Служба безпеки працует над доручением президента Виктора Ющенки рассекретить тайные архивы советских спецслужб от 1917 до 1991 года. Это значит, з усяго большевистско-советского периода украинской истории. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. И питание до его, Ян, что означает это решение украинского президента?
Ну, по-перше, украинская історики отримають вельми каштовну криницю інформації про найновшу історію своєї країни. З яє зможуть скористати літерально тисячі науковців, поскольку Служба безпеки України обіцяє, то здагетуль засекречених папок КДБ буде створений електронний архів і що доступ до цього архіву буде можливим у кожному обласному центрі. А по-другое, усе тыя звычайныя грамадзяне, не гісторыкі, каго цікавіць лёс сваякоў ці сямейнікаў, рэпрэсаваных у савецкую эпоху, змогуць пашукаць звестак аб іх у дакументах, якія да гэтай пары былі для іх недаступныя. У гэтым сэнсе адкрыццё архіваў КДБ па ўкраіне абяцае быць падзеяй з вялікім грамадскім рэзанансам.
Ян, ці можна чакаць, што архівы ўкраінскага КДБ могуць утрымліваць нейкія сенсацыйныя матэрыялы, якія дададуць штосьці істотнае да ўжо складзенага вобразу савецкай сістэмы? Усё ж такі вядома, што самыя важныя дакументы захоўваліся ў Маскве.
Ну, гэта так. Уладзімір В'ятровіч, дырэктар аддзелу архіваў СБУ, сказаў нашаму радіё, што значная частка сакрэтных матэрыялаў, нават тых датычных выключна Украіны, знаходзіцца па-за межамі яго краіны. Але ён адначасова запэўніў, што тое, што захавалася ва Ўкраіне, гэта, цытую ягоныя словы, клондайк для амбітнага гісторыка, на якім чалавек сапраўды можа зрабіць сабе імя. Канец цытаты. В'ятровіч не выключае, што рассакрэчанымі ўкраінскімі архівамі зацікавляцца і замежныя гісторыкі-савітолягі, паколькі доступ да архіваў КДБ ў Маскве даволі абмежаваны.
Дякую пра намера рассакрэціць архівы ўкраінскага КДБ мы гаварылі з маім калегам Янам Максімюком. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы вяртаемся да эканамічных тэмаў. Беларускія прадпрыемствы ў Венесуэле скарачаюць здабычу нафты і адкладаюць выведку новых яе радовішчаў. Прыпыненыя і кантракты па будаўніцтве газаправодаў. Тэрміны стварэння прадпрыемстваў, якія будуць збіраць у Венесуэле беларускія грузавікі і трактары, пакуль няпэўныя. Пра ўсё гэта сёння расказаў пасол Венесуэлы ў Беларусі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Амерыкан Дыяс Нуньес зазначыў, што на выкананні мэтаў двухбаковага беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва ў 2009 годзе адаб'ецца крызіс, як ён сказаў, сусветнай капіталістычнай сістэмы. У прыватнасці, снежаньскае рашэнне АПЕК скараціць здабычу нафты паўплывала на аб'ёмы працы сумеснага прадпрыемства Петралера Бела Венесаляна. Кампанія скараціла здабычу на 2520 барэляў у дзень. Амбасадар Нуньес прызнаў. Продаж нафты скараціўся і цана на яе моцна знізілася, але вядзецца праца па пошуку аптымальнай цаны на гэты год.
Però se trabaja para buscar un precio equilibrado este año.
У сувязі са скарачэннем даходаў беларускія нафтавыя і нафтавыведныя сумесныя прадпрыемствы ў Венесуэле адклалі праекты па выведцы нафтавага поясу ракі Арынока. Кантракты па будаўніцтве газаправодаў ў Венесуэле прадпрыемствам Белгазбуд таксама прыпыненыя. Прычына – неаплата першай часткі аднаго кантракту венесуэльскім бокам і нязгода беларускага боку з Каштарысам па другім кантракце. Наконт газавых кантрактаў беларусам даводзіцца дамаўляцца ўжо з іншым партнерам – кампаніяй «Газкамуналь», якая толькі ствараецца. Будаўнічыя кантракты таксама перажываюць арганізацыйныя цяжкасці. 100 гектараў зямлі, на якіх мяркуецца збудаваць адзін з венесуэльскіх аграгарадкоў, нечакана захапілі мясцовыя беднякі і панабудавалі на іх мноства хацін з дошак і кардону. Улады не могуць знесці гэты самабуд гвалтам і вымушаныя неяк дамаўляцца з насельніцтвам. А беларускія будаўнічыя праекты ў Каракасе дагэтуль застаюцца ў распрацоўцы. Паводле ранейшых планаў, сёлета павінны пачаць дзейнасць сумесныя прадпрыемствы па зборцы ў Венесуэле аўтамабіляў МАЗ, БелАЗ, трактароў Беларус. Аднак, як зазначыў спадар Нуньес, пакуль што пад гэтыя прадпрыемствы толькі яшчэ выбралі пляцоўкі. Пра вытворчасць запчастак да беларускай тэхнікі ў Венесуэле размовы ўвогуле адкладзеныя. Як зазначыў спадар Нуньес, зборка будзе ажыццяўляцца выключна з беларускіх камплектуючых. Паводле венесуэльскага амбасадара эфектыўна развіваецца вайсковае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Неўзабаве ў Менску будзе адкрыты лаціна-амерыканскі цэнтр імя Сімона Балівара. Замарожванне беларуска-венесуэльскіх кантрактаў ва ўмовах глябальнага фінансавага і эканамічнага крызісу ды падзення цэнаў на нафту – рэч цалкам лягічная, перакананы эканаміст Яраслаў Раманчук.
Абменьваць дэкларацыямі на розных канферэнцыях можна колькі ўзагодна, а рэальнай супрацы – просто, ну, тэш зусім іншы свет, як супрацы, напрыклад, Беларусі з нейкай папуановай Гвінеі. Ну, прыватна нейкі праекты палітыкаў могуць быць, але гэта не мае нічога агульнага з інтарэсамі дзяржавы. Нават дэкларацыі такі ўжо не будзе.
Паводле спадара Раманчука, беларуска-венесуэльскія праекты былі абвешчаныя ў кантэксце агульнага супрацьстаяння дзвюх краін Захаду і падтрыманыя высокімі коштамі на нафту. Цяпер сітуацыя кардынальна памянялася, што можа не толькі замарозіць падпісаныя кантракты, але і паставіць на іх крыж, мяркуе спадар Раманчук.
Ну а зараз про крок самого Ярослава Романчука. Вядомы эканаміст выйшаў з урадавай камісіі, якая мела спрыяць паляпшэнню іміджа Беларусі за мяжой. Прадстаўнік дэмакратычных сілаў кажа, што ўсе канструктыўныя прапановы ігнаруюцца. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік цэнтру Мізеса эканаміст Ярослав Романчук заявіў, што выходзіць з міжведамаснай урадавай камісіі па краінавым маркетынгу, якую стварылі пры канцы 2008 году, каб распрацоўваць праграму паляпшэння іміджу Беларусі за мяжой. Нагадаю, камісію ўзначальвае намеснік міністра замежных справ Андрэй Юдаченка. Прычыны выхаду з камісіі Ярослав Романчук выклаў у лісце да прэм'ера Сергія Сідорскага і паўтарыў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі.
Усе прапановы былі праігнараваны. Тое, што прапанаваў Юдаченка, зусім непрымальна, таму што гэта па сутнасці ідзе лабізм канкрэтнага ведамства, а не маркетынг краіны. Нават магчымасці дыялогу паміж сябрамі камісіі не было. Я палічыў неабходным звярнуцца да прэм'ер-міністра Сідорскага.
У міжведамасную камісію ўваходзілі 14 чалавек. У тым ліку былі запрошаны эканаміст Ярослаў Романчук і сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць выхад свайго аднапартыйца з камісіі дакладным і своечасовым. Паводле Анатолія Лябецькі, апазіцыя выказваецца за дыялог з уладай, але не будзе дапамагаць ёй імітаваць лібералізацыю.
Сітуацыя не змянілася, пакуль мы бачым толькі, прабачце, двух муляроў, якія падкрашваюць фасад чырвонага дома. А аж нутры ўсё застаецца без зменаў. І калі хочуць зрабіць выгляд, што вот гэтым малярам, якія там нешта робяць, а мы там пападаём некія пензалі, вёдры з краскай, то гэта не будзе. Альбо мы даём прапановы, мы іх рэалізоўваем, і мы нясём за гэта адказнасць. Калі вы ўсё это ігнаруеце, як у выпадку з Раменчуком, то проста сядзець на прыстаўным зэдліку ніхто не будзе.
Анатолій Лябецька мяркуе, што гэта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі ў выніку сусветнага фінансавага крызісу прымушае беларускія ўлады рабіць выгляд, што яны вядуць дыялог з апазіцыяй.
А зараз канкрэтныя дэталі эканамічнай сітуацыі. Пра спыненне вытворчасці, беспрацоўя, вымушаныя адпачынкі, ліквідацыю кацельні ва ўмовах зімовых маразоў паведамляюць нашыя карэспандэнты з рэгіёнаў.
У вёсцы Грэск Слуцкага району зачынены швейны цэх камунальнага унітарнага прадпрыемства «Ландыш». Без працы засталіся больш як 50 жанчын, гаворыць адна з іх Галіна Навумова.
Завяў зусім усё, усё закрылі, сакрацілі населення. Жанчынкі, хто на біржы стаіць у цэнтры занятасці, хто дзе, хто без работы. Далі каму выхадное пасобе, то, што па закону паложана. Па закону нікога не абідзелі, а на самом деле, хто здесь што прадаставіць.
У беларускай гісторыі вёска Грэск вядомая як цэнтр слуцкага збройнага чыну 1920 году. Тут раней было амаль 2000 насельнікаў і квітнеў прыватны бізнес. Цяпер жа колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Віцебшчына. Найбольшы мароз у гэтыя халодныя дні на Віцебшчыне. Але якраз цяпер не працуе кацельня ў вёсцы Белая Ліпа Сенінскага району. Карэспандэнт «Свабоды» Віталь Сямашка паведамляе.
Вёска Белая Ліпа не трапіла ў межы аднайменнага аграгарадку. Сацыяльныя аб'екты, што засталіся без догляду і фінансавання, разбураюцца. Днямі тут зачынілася кацельня, а кажа механік районнага ЖКХ Анатоль Барсуков.
Посмотрите, мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Забили вон двери. Свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка вы и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно, дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю техничкой в школе.
Был и колгасный столяр Василь Долгий из Белой Липы. Съезжая гастарбайтером Москву. Кажа, ёсць ад чаго.
Водакачка не работает, и колонки, может, через одну. Канализации нет, забиты все полностью. Клуб разобрали.
Старшыня сельсавета спадарыня Шабусова не пярэчыць скаргам насельніка ў вёскі Белая Ліпа. Кажа, што і новазбудаваны аграгарадок не хутка будзе прыстасаваны для патрэбаў людзей.
Паведаміў Віталь Сямашка. Гарадзіншчына. На працягу ўсяго студзеня не працаваў шклозавод «Нёман» у Бярозаўцы на Гарадзіншчыне. Якая сітуацыя на прадпрыемстве цяпер, высвятляў журналіст Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара шклозаводу Александр Круглік пацверджвае, што ў студзені шклозавод трапіў у крызіс.
Январ тяжёлы быў, ну, вроде бы уже становіўся на рэйсы, немножко уже пашло ў движэнне.
Дырэктар Круглік запэўнівае, што працаўнікоў нібыта не скарачалі. Паводле кіраўніка на прадпрыемстве цяпер працуюць каля 4000 чалавек. У той жа час рабочы прадпрыемства, які адмовіўся называць сваё прозвішча, паведаміў, што сітуацыя на прадпрыемстве больш складаная, чым выглядае са слоў намесніка дырэктара. Рабочий каже.
Да, и после Нового года працовники ИТР, инженерно-технические, были 2-3 дни в отпочинку за свой кошт. А зараз допоможные службы по 4 години працуют. Неполную працовную смену.
Это была экономичная информация из регионов. После выпуску новинов «Пражский акцент».
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 20 годинов 30 хвилин. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи Беларуси. Активисты Молодого фронту провели пикет для Министерства обороны, где потребовали спынить так званый политический призыв. Сёлета на день утворения Белорусской Народной Республики 25 сакавіка организаторы Дня Воли пропонуют провести акцию протесту с закликом отставки Александра Лукашенко. У вёсцы Грэск Слуцкого района колькость беспрацовных досягнула 400 человек. Недавно зачинены швейный цех коммунального предприемства, звольненные больше 50 женщин. Экономист Ярослав Романчук вышел из урадовой комиссии, якая имела спрять поляпшению имиджа Беларуси за мяжой. Представник демократичных сил говорит, что все конструктивные пропановы у комиссии игноруются. Генеральная прокуратура отмовила Анатолию Лебедьску выключение со спису невыездных. Вы на хвалях свободы и теперь до международных подеев. Президент США Барак Обама заявил, что он чекает значного скорочения 140-тысячного контингенту американских войсковцев в Ираку тягом наступного года. Как выказался Обама в интервью телеканалу NBC, значная частка войсковцев вернется до наступного агульнонационального футбольного чемпионата. Звичайно, он проводится на початку лютого. Обама становча оценил выники теперешних мясцовых выборов у Ираку, которые прошли в субботу, и сказал, что иракский урад готов взять больше отказности за свою краину. Тем часом премьер-министр Голланды распорядился провести незалежное расследование обставленного подтримки голландским урадом 6 годов тому решение керавництва США накировать войска у Ирак. Войсковая операция Израиля в секторе Газа, негледзячы на обстрелы паўднёвай частки краины ракетами боевиков Хамасу, проводиться не будет. Такую заяву зрабил министр обороны Израиля Эхуд Барак, який одночасно отзначил, что ракетные обстрелы не будут покинутые без отказу. Президент Франции Николя Саркози и керавник палестинской автономии Махмуд Аббас у Парижа обмерковали шляхи урегулявання ситуации у Газе. 21 полицейант загинул в вынику нападу на управление полиции смяротника на поудне Афганистану провинцию Урузган. У вынику могутного выбуху пораненные несколько человек, которые находились в соседних будинках. Отказность за теракт узели на себе талибы. Мэрия Москвы отмовилась дать дозвол правооборонцам на проведение митингу и шествия в память забитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Мэрия пропоновала провести акцию не в центре российской столицы, а на ускраине. Керовник московской гельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что мая намер обскардить гэтае рашэнне. Вы слухали выпуск новину, наступны приблизно праз паўгадзіны.
У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Зараз передача «Пражский акцент». Что уявляют собой консультационные рады при органах улады? Куды теперь запрашивают представников незалежного громадства? Гэта одно имитация ці нешта большее? Гэта пастка ці новые магчымасці? Над проблемой у пражским акценте разважают былая кандидатка у депутаты Вольга Казулина, наместник керовника руху за свободу Виктор Корняенко и редактор аналитичного бюллетеню компании «Белапан» Александр Класковский. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Апошнім часам грамадскім палітычным жыцці Беларусі назіраецца цікавая і цалкам новая з'ява. Стварэнне розных кансультацыйных, дарадчых радаў пры органах улады і запрашэнне туды прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну вось Андрэй Вардамацкі, Ярослаў Раманчук запрошаныя ва ўрадавую камісію па паляпшэнні інвестыцыйнага іміджу краіны. Жанна Літвіна, Іосіф Сярэдзіч, Алена Міронава ў камісію па СМІ. Ну, а у громадской раде при президентской администрации нагул суквеця громадских и политичных деячов. Станислав Богданкевич, Леонид Заика, Владимир Нестюк, Александр Ярошук, Олег Гулак и шэраг інших. Гэтае утварэнне яшчэ не пачалі ці толькі пачалі працу, а ў друку і ў інтэрнэце ўжо разгарэлася палкая дыскусія. Як да гэтай, так бы мовіць, рада будоўлі ставіцца? Гэта магчымасць ці гэта пастка? Удзел у гэтых радах – гэта нармальная эфектыўная палітыка, ці гэта звычайнае глупства, ці нават здрада дэмакратыі? Вось я прапаную працягнуць гэтую дыскусію за круглым сталом праскага акцэнту. Вольга, як вы ацэньваеце ўдзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў гэтых прыўладных радах?
Ну, у меня такое очень скептическое отношение к этому. Конечно же, это не здрада. У каждого политика есть свое право участвовать в каких-либо, ну, политических моментах, да. Но мы все прекрасно понимаем, что в апреле месяце наступает такое X-время, когда Европарламент будет принимать решение по поводу продления санкций, либо приостановления очередных санкций. То есть совершенно очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы сделать эту красивую картинку. Теперь разрешение продажи в Союз печати, в Союз печати народной воли, и теперь точно так же вот использование и приглашение представителей оппозиции в государственные комиссии. Это только, я уверена, что это только для галочки, для того, чтобы вот более красочную картинку преподнести Европарламенту. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, естественно, никто не будет слушать советов наших оппозиционеров. Хотя они все очень умные и интеллигентные.
Виктор, вот насколько я ведаю, запрошение у Раду при президентской администрации, якую узначальвая Владимир Макей, было накировано и руху за свободу одним из керовников, якого вы з'являетесь. И, до речи, это, видать, одинное запрошение, якое было накировано именно структуры, организации, бо иншее запрошенное, так бы мовить, у особистой якости. Ну и, накольки я ведаю, ваш рух это запрошение у принципе принял. А вось чому вы не в пастку лезете? Вось вы чули, Ольга лечит, что это робится только для галочки. И вы этой галочкой готовы быть?
По-перше, я хочу подтвердить, что мы отрымали такое запрошение. Правда, это было телефонное запрошение, якое, ну, как бы тяжко лечить таким официальным. Детали працы группы такие, как регламент, полномоцтвы, статус и так далее, покуль неведомы. Тому все может быть, але мы згодны супрацовничать по шерогу пытанню и тому принципово свою згоду дали. Максим, открыются некие новые обставины. Але вот я хотел тут крыху заперечить Вольги. На вот коли мы берем такую короткотерминовую перспективу взаимодочинения у Беларуси и у развяз, як красовик месяц, коли будут подводиться выники, так я лечу, что белорусская демократичная громадскость повинна быть таким разумелым евразвязу партнером. Вот уявите такую картину, коли господар Лукашенко кажет, слухайте, я ему ты пропоную диалог и дискуссии по широкому питанию, а они принципово не хочет удельничать и так далее. Все залежит от того, каким чином будут у этой ради ты эти иншие особы себе поводить. Вядома, что блок потребований по либерализации ситуации, он выпрацеванный. И навод я могу сказать, что у демократичной громадскости у той или иной ступени по ему есть консенсус. И тому отстоивать свои подходы треба выкористовывать у всех легальные махчимости. В этом наша принциповая позиция.
Александр, ну вы чули меркование наших коллегов. А как вы оцениваете вот эту, я еще раз скажу, рада будовлю?
По-перше, тут не треба быть великим аналитиком, как бы разуметь, что саправды там на версии не разгонятся вот так, делиться уладой. Послухали там Бениту Ферреру Вальднера и посыпали голову попелом. Саправды, не что у нас надто авторитарный режим, давайте вот трохи дадим там Лябедьку с Корниенком улады. Конечно, это еще смешно, безумовно, это гульня, и натурально тут наперш тисня на уладу необходимость нормализовать дочинение с Евросоюзом. Однако подкреслю, что это вельми моцный чинник. И еще в додаток до того, что зазначила Ольга Козулина, скажу, что у красовику же житё не кончается. После этого, например, скасуют санкции, запросят Лукашенко на саммит у Прагу. Это будет еще один этап ангажования Беларуси, белорусской уладной элиты в европейские справы. Это и есть такая стратегия евразвязу. Покрыще утягнуть и обмытать некой залежностью, некими умовами. Так что у певной ступени улада, пробачьте за такой сленг, так само мусить отказывают за базар, коли гучат некие обяцанни, так она мусить у той чи иншей ступени их выконывать. И я конкретно переконавши, вот в осень был круглый стол, и так само найперш трактовали как показуху для Европы о питаниях свободы интернета. И вот там прогучала патетичная такая фраза с подара Янчевского, помощника президента, что интернет у Беларуси был, есть и будет свободным. Я так само вот удельничал в этой дискуссии, и на сегодняшний день улада обяцая, что интернет СМИ не будут регистроваться. Хотя с 8 лютого, ось уступая в силу новый закон об СМИ, и мучили регистрировать. Конечно, это все хистка, непевно, это не мая под собой неких институционных гарантий, але некий плен может быть. И коли некие двери отчиняют, треба исти и уставлять свои 3 гроши, а там в любом выпадку я лечу, что для представников незалежного громадства, для представников оппозиции, это априори выигрышная ситуация. Послухали, некие пропановы реализовали, дякую Богу. Не послухали, тогда можно сказать, вот бачите, треба тлумачить тогда ректорату. Мы такие пригожие схемы выходу с кризису, вратования вашего добробыту пропоновали, а влада откинула. Так питание, что же это за влада, те она, соправды, народная, не зусим. И потом, ведаете, вот в этой дискуссии смешали Бог с горохом. Усих звалили, пробачьте за такой вырос, у одну кучу. И незалежных экспертов, и адмысловцев, и политичную оппозицию. Это такой биполярный стереотип, что вовле вся белорусская проблематика, это такое принциповое, антагонистичное змагание помеж урадом, уладой и титульной оппозицией. Хотя картина значно более складанная. Есть значный слой людей, яким теперешняя система не подобается, але которые николи не пойдут под стяги АДС, тенейкой партии, где поводля трапного жарту шмат проводеров и бракуя индейцев. Гэты слой таких активных профессионалов с незалежной позицией, якія ведают себе цану, это бизнесовцы, творчая интеллигенция, журналисты недержавной прессы. Им адрозны от политичной оппозиции не потребны никакие мандаты, посады, там, они просто хотят отримать более-менее цивилизованные рамковые умовы для своей деятельности. И давайте персонально поглядим, потому что бухнули, ведаете, у званы, не заглянувши у святцы. Там с политичной оппозиции раз-два и еще. Коли это Каразин, например, так ягонный союз бизнесовцев завжди домагался, каб улада его почула. Коли это Ярошук, профсоюзный лидер, так это главная задача профсоюза увести диалог с уладой, домовляться про некие умовы. Коли Литвину и Шаредиша улучшили в эту раду по СМИ, так это же их хлеб домагаться неких цивилизованных рамковых умов для СМИ. Некая партия может себе дозволить такую роскошу, вот эти выборы мы бойкотуем. А коли компания Белопан скажет, мы бойкотуем вот эти выборы, и она просто прогорит, потому что каждый день треба давать некий конкретный продукт. Треба просто глядеть, кого запросили, и треба разуметь, что у разных слоев так званых прихильников перемены есть разные меты, и многие из них могут, не идучи на баррикады, вот сегодня домогчись неких реальных соступок.
Все ж таки, давайте поговорим про то, какие роскоши могут дозволить себе политичные силы. Я хочу нагадать контекст, что вот на этом тыдне, коли представников незалежного громадства ветливо запрошали во усялякие рады, молодых оппозиционеров Франака Вечорку и Ивана Шилу гвалтом тягнули в войско. Франака, вот як мы ведаем, збілі і даставілі вайсковую частку ў кайданках. Ну, я уже не прыгадваю іншыя, так бы мовіць, інстытуцыйныя моманты беларускага жыцця, што ніхто не збіраецца пераглядаць вынікі леташніх элегантных выбараў, што ласка з вяртаннем у шапікі і саюз друку і ў каталёг зроблена толькі 2 газетам, ну і шмат што іншае. Так вось гэтай сітуацыі прадстаўнікам апазіцыі, прадстаўнікам нават незалежнага грамадства засядаць у гэтых радах, Виктор, насколько это морально?
Я разумею ситуацию так, что ни короли, ни президенты, ни генеральные секретары николи не шли на демократизацию по вот, позову сердца. Все это робилось под выником неких обставин. И вот эти обставины сегодня добро зрозумели. Про моральность позиции. Есть принципы, яких завсёды мы повинны притримлюцца, я за этим згоден. Коли мы пойдем в эту раду и будем там обмерковывать приемы Лукашенко в Европе, а не змены тут демократизации, то это будет аморально. И вогуле, я лечу, что принципы, про которые вы тут отзначили, хучей тычутся диссидентов. Там, где нельга вести вогуле политическую борьбу, там важно заявить позицию. А реальные политики повинны працевать на выник. И этот выник вот у даденном выпадку может быть безумовно не некий кардинальный змены на Украине, а замацывание демократичной оппозиции на новых пляцовках. Я при всем при тем не лечу бутафорской справы вызволения политвязню. Так само, как и не лечу включение в официальный расповсюды друг, ну, в официальное житие, скажем так, вот нескольких навод особников незалежной прессы. Проблема тут как раз полегает в том, что это не системные змены, они не по воле закона, где змены отбылись, а по воле одного человека. Так вот это, конечно, проблема. И нам треба домагаться системных змен, ну, маю на увазе в законодавстве.
І я тут не бачу абсолютно нічого аморального. Ми можемо, звісно, гордо підняти наш стяг і як варяг пойти на дно. Ми будемо незрозумілими ні людьми, ні європейськими партнерами, коли не будемо вести діалог. Діалог у громадстві – це нормальна справа. Інша річ, що нам усім вельми часто бракує політичної культури. Я тому не подам руку, з тим там не сяду, туди не гляну. Це зрада. Лічу, що кожен чоловік в Україні має право на своє бачення той чи іншої ситуації і її відстоювати. Справа інших – иметь з ним стосунки, чи не з тим чоловіком. Це вже інша справа. Тому я ніколи не працював, наприклад, два уладзі при Лукашенко. Принципово попадав у відставку з посади, коли він прийшов, тому що розумів, що відбувається. Але є сьогодні проблеми Лукашенка, а є проблеми Білорусі. І коли, ну, от давайте ми уявимо таку ситуацію, що сьогодні є зовнішня агресія. Ну, уявимо, не дай Бог, звісно. Що тоді ми повинні робити? Обв'язатися гранатами і лізти під Червоний дом? Ти все ж таки думати супольно, яким чином боронитися. От у нейкій ступені, не кажу, що у великій там ступені, ситуація подобна. Є нові геополітичні виклики. Це і грузинсько-кавказький конфлікт, це і економічна криза. І нам би не хотілося, каб от під обломками країни загинула диктатура. І наоборот, під обломками диктатури загинула країна. Одно і те ж. Нам би от це вельми не хотілося. І ми бачимо цю проблему.
У ефірі Радіо Свобода і на наших хвалях передача «Праскі акцент». Тема випуску – уділ представників незалежного громадства у приуладних консультаційних радах. Це «Паска» ці нові можливості. Ми протягнемо передачу про хвилину, а зараз нагадаємо основні теми дня. Кризис ударив по контрактах Білорусі у Венесуелі. Білоруські підприємства скорочають там здобичу нафти. Почав дійничати заявний принцип реєстрації господарчих суб'єктів. Однак великого напливу зацікавлених підприємників не назирається. Активісти «Молодого фронту» провели пікет для Міністерства оборони, де потребували спинити так званий політичний призив. Сьогодні на День волі 25 соковіка організатори пропонують провести акцію протесту з закликом відставки Олександра Лукашенки. У вісці Греск Слуцького району кількість безпрацьовних досягнула 400 чоловік. Недавно зачинений швійний цех комунального підприємства звільнено більш як 50 жінчин. Генеральна прокуратура відмовила Анатолію Лябедьку у виключенні зі списку невиїзних.
Як? Нова передача Сергія Дубовця.
Як любіть? Калі цябе на кожным кроку заклікають любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
У ефіры Радіо Свабода. Працягваем перадачу «Праскі акцент». Тема выпуску – удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў прыўладных кансультацыйных радах. Удзельнікі – намеснік кіраўніка руху «За свабоду» Віктар Карніенка, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і былая кандыдатка ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Вольга Казуліна. Перадачу вядзе Юрый Дракахус.
Вольга, ну, наши коллеги у той ці іншай ступені выказаліся, у прынцыпе, за, так бы мовіць, гэты дыялёг, за удзел у гэтых утварэннях. Што вы можаце сказаць на тыя аргументы, якія вось яны прывялі?
Вы абсолютно правы былі, когда перечислили все те бутафорскія изменения, которые были проведены, вот, особенно до вот этого момента, когда были приглашены представители оппозиции в комиссии. Необходимо их проанализировать и показать Евросоюзу и сказать, что вы посмотрите, ведь на самом деле ничего не было сделано. Народная воля продается 5-10 экземпляров, больше нельзя купить в ларьке, потому что ее нет, говорят, что продано. Радиорацию не зарегистрировали. Ивана шила вечерку в армию. Ну, разве это изменение? Политзаключенные остаются. Избирательный кодекс не изменен, уголовный кодекс не изменен. О каком диалоге мы вообще можем говорить,
Ольга,
между оппозицией?
Пробачьте, я вас... Вольга, одну секунду. А вы сказали, политзаключенные остаются. Вы не могли бы докладывать? увольнить?
Ну, Борозенко остался, ведь его же не оправдали. Да, он на свободе, но у него же остается наказание. То есть нет, не может идти никакого диалога между оппозицией и властью, кроме того, между Брюсселем и Минском. А то, что Александр говорит о том, что Влада повинна отказывать за свой базар, извините, власть никогда не отвечала за свои слова и не будет этого делать. Возьмите последний обвал белорусского рубля, когда власть мало того, что обещала, что его не будет, так еще обманула народ на 20% их всех вкладов. То есть мы не должны верить Владе. А опять же, я еще отвечу Александру Класковскому на то, что он говорит, что оппозиция хочет быть услышанной Лукашенко, и Лукашенко хочет пойти нам навстречу. Так вот, если бы Лукашенко действительно хотел пойти нам навстречу, он бы допустил, чтобы хотя бы несколько человек из оппозиции попали бы в парламент. И вот это действительно, тогда бы голос оппозиции был услышан. А эти комиссии, они в принципе никому не нужны. Хотя я не отрицаю, что, может быть, все равно любое действие – это хуже бездействия. Другое дело, мы посмотрим на результаты. И по этим результатам деятельности представителей оппозиции в комиссиях, то есть оппозиция должна будет доносить Евросоюзу о том, что, вы посмотрите, никаких результатов не будет.
Вольга, вот Виктор уже сказал, может, ключевое слово во всей этой ситуации – диалог. І сапраўды ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў вядзецца гэтая размова пра дыялог паміж уладай і апазіцыяй, уладай і грамадствам. Дык можа вось гэтыя рады, гэта ёсць форма такога дыялога, так бы мовіць, у літаральным сэнсе. Ну, зразумела, гэта не дыялог кшталту круглага стала 89-го года ў Польшы, калі з аднаго боку сядзела ўлада камуністычная, а з другога боку сядзела салідарнасць. І вялі сапраўды дыялёг размову пра фактычна падзел улады. А зараз дыялёг менавіта ў літаральным сэнсе, што ўлада пачала хоць кагосьці слухаць акрамя сябе. Ну, дык можа быць сітуацыя такая, якая апазіцыя, такі дыялёг, не?
Ой, ну, оппозиция у нас не такая плохая, скажем так. У нас-то общее все равно есть. Мы против диктатуры, мы за свободу, за народ.
Ольга, вот, але но... у вас есть все это и адрозное от Польши. У вас за спиной нема солидарности 10-миллионной.
Это да. Это у нас проблема, но это проблема народа, и проблема наша в том, что народ-то запугали, понимаете? Это проблема диктатуры, то есть народ в этом не виноват. Мы будем с этим работать обязательно. Но я не вижу результатов диалоги. Я буду очень рада, я буду действительно очень искренне рада, если у представителей оппозиции в этих комиссиях что-то получится. Действительно, к их голосу прислушается власть. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что никогда никакие диалоги не приводили к результату. Только санкции помогли добиться хоть каких-то результатов. Ведь, посмотрите, только санкции привели нас к тому, что сейчас мы начинаем хоть как-то развиваться, хоть что-то, вот какие-то действительно, хоть бутафорские, но шаги появились, понимаете? То есть вот этот вот торг, он нужен, понимаете? Потому что никакой диалог не приведет, к сожалению. Ну, это по моему мнению.
Виктор, ну вот Вольга сформулировала такую концепцию, апошнюю фразу, что сказала, никакий диалог не приведет, а только санкции. И, саправды, может быть, тут ситуация такая, что влада все-таки вот робить некие, так бы мовить, рухи тела. Ну, хай такие уявные, хай такие имитационные, але бачно, что яна все ж таки готовая на соступки, что ей все это и треба. И может быть, вот в этой ситуации, скажем, вашу делу той же самой ради, да, что вы, грубо кажучи, просто продешевите, вы просто уладе подыграете. Бо уявите себе, почнется гэтая рада, да, будет там сидеть спадар Корниенко со спадаром Макеем, а на наступный день спадар Мартынов, як на гэтым тыдні, поедет в Брюссель, и спадар Аніферер і Вальнер скажет, да гляди, ну вы что? Вот у нас Корниенко побач с Макеем сядзіць, яны, можна сказаць, державой кіруюць. У нас Беларусь уже такими семимильными шагами пошла до демократа, и вы нават себе не уявляете. Вось, вам подобається такая роля?
Ну, такая роля, безумовно, мне не подобається. Я скажу, что удел этой комиссии у некой ступени подобный на удел вот у вашей радиопередачи. Я мог сказать, видите, а все равно эта передача не изменит никаких громадских настроек. Ну, как есть, так и есть, что я буду там гублять час. Але я это не раблю, як и не раблю вот в этом выпадку. Я кажу про то, что мы повинны домагаться выника. Не просто констатовать факт, что ничего не отрывается. Все бы могло быть иначе, и я абсолютно с вами сгоден, коли бы у нас была солидарность. Тогда бы диалог был не под уплывом там, значит, Европы, а тому, что такое потребование есть у громадства. У нас ситуация иншая. Я абсолютно сгоден с тем, что какая позиция, такий диалог. И еще вельми важно, что он хоть у таким выглядит, покуль что еще застается. Потому что и постсоветской просторы, и не только, есть краины, где на оппозиции уже вогуле демократичная громадскость международная и не звертая особливой уваги. Там процессы идут сами по себе,
диктатуры розмовляють з цивілізованою Європою і знаходять шмат порозуміння, наприклад, по економічних питаннях. Я вельми не хотів, каб у нашій країні було те саме. І тому ми можемо, звісно, не домогтися виніка, урешті-решт. Але це тому, що це не гарантія, це шанец. І менавіто так треба розглядати от гэтую ситуацію. Дзянок громадстві потрібен чи ні? Позиції треба шукати повагу у людей. І коли ми сьогодні заявимо про те, що ми чекаємо, коли економічна криза з'їсть диктатуру, ну, по-перше, коли вона навіть і з'їсть, то виниками гэтої ситуації ці наурад скористається дійсна позиція. З'явяться і нові лідери, і, можливо, вони навіть будуть ще не ліпші за господаря Лукашенка. Це є проблема, і ми вже, давайте згадаємо 94-й год. Ми так само думали, що у будь-якому випадку треба переміни, а що буде далі, нас не цікавило. Сьогодні треба бути більш обачливим.
По-перше, я хочу зазначити на конт тези, що ніякого діалогу з цим режимом, що... Стратегія діалогу, вона була прийнята на літошнім конгресі об'єднаних демократичних сіл. Тому зараз апріори адмова, хай собі від такого ось умовного, вельми каструбованого діалогу, це вже як мінімум піаровський проіграш. Другий момент, на кон того, що тільки там жорсткі санкції дадуть ніякий плен. По-перше, це нереально, тому що і раніше, наприклад, Штати і Євросоюз, хто у лес, хто по дрови були у цьому питанні, а зараз увогулі Брюссель почав свою гульню, і тут якраз усе виглядає з докладністю да наадворот. Бо зміни, хай собі косметичні, почалися менавіто тоді, коли Євросоюз змінив свою парадигму. Замість пугі узяв пернік. Гэта яшчэ одна ремарка. Потым, самое галоўнае, вось гэтая теза зараз гуляе, такая прыгожая, маўляў, зараз падчас крызы трэба не дапамагаць рэжыму, не падставляць яму плячо, а ўзяць ды абрынуць яго. У мяне вось, гэта, канешне, непрыемна, можа, такія словы, уражанне такое, што аўтары такіх тэзаў яны рэальна не могуць ні тога, ні другога. Таму што, ну, як могуць дапамагчы рэальна ўладзе фактычна маргіналізаваныя палітычныя сілы? Там, даваць ці не даваць крэдыт? Можна падумаць, што МВФ будзе, напрыклад, пасылаць запыт у Раду аб'яднаных дэмакратычных сіл, а ці даваць крэдыт гэтаму рэжыму. Самі разумееце, што там іншыя крытэры. З іншага боку, давайце разбярэмся, як можна абрынуць рэжым? Тэхналагічна. Ось хай мне хто-небудзь па пунктах патлумачыць, як гэта можна зрабіць. Фактычна тут два шляхі: праз выбары або цераз вуліцу. Выбараў у нас няма. Вуліца таксама сёння нерэальная, бо ў краіне няма рэвалюцыйнай сітуацыі. І атрымліваецца так, што вось усе гэтыя прыгожыя фразы зводзяцца толькі да таго, каб адрынуць нейкія шанцы, адрынуць нейкія варыянты і заставацца ў сваёй маргінальнай нішы.
Александр сам только што патвердзіў правільнасць таго, што я гаварю. Он сказаў о том, што вот пасмотрите, сейчас вот эти вот все послабления пошли именно тогда, когда санкции отменили. Так почему эти ослабления пошли? Ведь санкции были, и Лукашенко просто не хочет новых санкций. Поэтому либерализация хоть какая-никакая, но пошла. И это только благодаря тому, что санкции были. И Александр это сам как бы понимает, сам это подтвердил. То есть это уже подтверждение того, что все-таки санкции, они более действенны. Что касается Евросоюза, вот у меня сейчас такое ощущение, что мы играем в такую игру, что Евросоюз обманывают, а он обманываться рад. Понимаете? То есть, ну, выгодно ему, что общаться с Лукашенко, выгодно ему вести экономическую экономику и бизнес в Беларуси. Ну, что тут поделать? Но не надо забывать о правах человека, о тех людях, которые здесь сидели в тюрьмах, о тех людях, которые погибли и которые еще, возможно, окажутся в этой ситуации. Поэтому, и я думаю, никому не нужна диктатура
в
середине Европы. Да.
Вы сказали, не надо забывать. А коли забудут? И у вас не испытают. То что тады? На что вы тады будете обопираться?
Мы будем опираться на людей. Мы будем брать проблемы людей и показывать,
на каких? Что проблемы существуют. На каких людей? На людей у Брюсселя, на людей в Вашингтоне, те людей в Беларуси?
Нет, изначально на проблемы людей в Беларуси. Я уверена, что проблема политзаключенных, она не закрыта и не будет закрыта. Вы посмотрите, сейчас будут президентские выборы, сколько людей посадят. Вы это еще увидите, я в этом абсолютно уверена. И тогда уже, и тогда будем смотреть. И тогда все будут спрашивать, а почему же санкции отменили? Вот не надо было санкции отменять. То есть мы будем апеллировать к Евросоюзу, к Европарламенту, мы будем апеллировать к президенту Обаме уже на теперешний момент. И будем показывать ситуацию в Беларуси и доказывать, что все-таки санкции это действительно то, что нам нужно. По крайней мере, это показывает, есть результат, понимаете? И я этот результат вижу, и вы все видите, потому что это результат благодаря санкциям.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали Былая кандидатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Я нагадаю, што наша перадача ў інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз пра заўтрашняе беларускае замежжа.
90-годзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу Тацяны Поклад слухайце заўтра ў аўторак 3 лютага.